Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях Григорий Пернавский, с которым мы хотим поговорить про блокадное кино. Привет, Григорий!
Привет, Михаил! Ну, это не совсем блокадное кино, это все-таки кино о блокадном Ленинграде, хотя некоторые фильмы были сняты, вообрази себе, прямо в блокадные дни.
Да, согласен. Я чуть-чуть перестарался.
Немного. Да, перестарался. Ну, вначале я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш сбор средств на издание книги о блокадном Ленинграде для детей. Хочу поблагодарить еще раз всех, кто принял участие, всех, кто к нам поверил. А особую благодарность хочу высказать лично Дмитрию Юрьевичу Пучкову, который нам очень здорово помог с пиаром. Этот пиар сработал. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо. Вот. Ну и, собственно, почему мы сегодня снова, так сказать, в блокадной тематике? Ну, потому что истерика, скажем так, людей с хорошими лицами продолжается. Со светлыми, чистыми лицами. Уже пошли вопли про то, что блокаду устроил Сталин, чтобы затоптать несчастных ленинградцев. Ну, собственно говоря, эту идею мы с вами обсуждать не будем, потому что бред как бы обсуждать смысла не имеет. Ну, и я предлагаю перейти, так сказать, непосредственно к нашей основной тематике.
Давай, конечно, переходим.
Вначале, что я хочу сказать. Существует такое заблуждение, крайне нелепое, что о том, что происходит в Ленинграде, в Советском Союзе, никто не знал. Ну, на основании того, что в газетах там не писали уже в открытую про то, что в городе голод, большая смертность, что не публиковались те там какие-то источники, которые публиковались уже через много лет после войны. Ну, на самом деле это неправда. Во-первых, потому что слухи проникали, как известно, по полной программе. Во-вторых, из Ленинграда эвакуация, как известно, шла непрекращающейся. И, в общем-то, весь Советский Союз был наводнен десятками тысяч ленинградцев, которые разъезжались по всей стране, которые уезжали, например, в восточные районы, потом призывались, воевали. Ну, то есть, в принципе, о бедственном положении Ленинграда знала вся страна. Существовали даже сборы каких-то средств на помощь блокадному Ленинграду. Ну и, соответственно, многим может показаться это странным, но даже в самые трудные дни в Ленинграде велась работа по тому, чтобы запечатлеть все, что там происходило в кинохронике. Даже в самые трудные дни в Ленинграде работали кинооператоры, которые там оставались. Ну, в конце концов, там были съемочные группы Ленинградского фронта, были командированные кинооператоры, например, в марте 1942 года, то есть еще когда снег не сошел и смертность в Ленинграде была практически на пике. Как известно, приехал Роман Кармен в Ленинграде тоже снимать кинохронику и заснял несколько трагических кадров. Вот знаменитый кадр, например, когда человек идет и падает. Это снято именно Карменом, он об этом пишет в своих мемуарах. И уже весной 1942 года на экраны Советского Союза вышел фильм, который называется «Ленинград в борьбе». Это вот первый фильм, который был снят в блокадном Ленинграде про блокадный Ленинград. Ну, естественно, фильм этот отражал официальную точку зрения. Его задача не была там кого-то напугать. Задача была, наоборот, показать, как Ленинград прожил вот, это вот, вот этот первый страшный год с начала войны. И, собственно, заканчивается он прекращением работы «Дороги жизни» весной 1942 года. Вот как раз вот эти вот знаменитые кадры, когда машины полуторки едут по воде уже фактически, этот фильм они практически и венчают. В этом фильме было, в общем, показано все, чем жил Ленинград в те дни. Был показан и голод, было показано, что не хватает продовольствия, что нет электричества, что жизнь в городе замерла, что по городу тащат саночки с гробами. Это все показано было еще в 1942 году. Ну, естественно, рассказывалось очень много о роли партийного руководства в управлении городом. Был подснят Александр Андреевич Жданов, естественно, идущий по коридорам Смольного. Ну и были показаны различные аспекты жизни. Это и работа заводов, и какой-то городской быт. В общем, прямо скажем, никаких таких вот вещей, ну, кроме уже запредельных, типа того же каннибализм или какой-то преступности, в этом фильме упущены так или иначе не были. Ну и более того, поскольку вся страна в это время сидела на довольно голодном пайке, ну, для любой матери, например, которая получала в тыловых районах Советского Союза на ребенка, например, получала там 300-350 грамм хлеба, да, ей было понятно, что означает норма 125, потому что вот знаменитые кадры вот, женщиной, которая разрезает вот этот вот хлеб, которые во всех сейчас документальных фильмах про блокаду, они были подсняты именно вот для «Ленинграда в борьбе». Но мало кто знает, поскольку мало кто этот фильм досмотрел до конца, хотя он на YouTube выложен, хотя и в очень плохом качестве, что там есть кадры, снятые практически в том же магазине, но когда уже пайка прибавлена. Уже снятые в уже там магазин светлый, и продавщица уже так это не одета во всякие теплые вещи. И туда заходит человек и получает свою пайку, которая составляет уже, ну, более значительный размер какой-то. Следующий фильм документальный, который был снят в блокадном Ленинграде, это «Ладога». Он тоже недавно оказался на YouTube. Это, собственно говоря, фильм о том, как работала Ладожская трасса в 1942 году. Там есть, для тех, кто особо интересуется, даже инсценировка боя на острове Сухо. Фильм вышел в 43-м году, и он на самом деле является огромным источником для тех, кто вот визуальные какие-то вещи по блокаде ищет, поскольку там показана действительно работа вот этих вот двух портов, которые как раз в 42-м году стали именно огромными портами, а не какими-то там жалкими пристанями. Там работа буксиров показана, там показана транспортировка цистерн с горючим по водам Ладоги, прокладка кабеля, в общем, все, что только можно, вы в этом фильме найдете. И, наконец, уже, когда Ленинград был освобожден от блокады, вышел третий полнометражный фильм, его на днях буквально выложили на YouTube. Качество тоже, конечно, ужасное, но, по крайней мере, с этим уже можно работать. Он называется «Великая победа под Ленинградом», и он охватывает как раз период жизни Ленинграда с весны 42-го года до момента снятия блокады. Говорить нечего. В фильме масса кинохроники, которую никто никогда почему-то не показывал нигде. В доступе, еще раз скажу, плохая копия, но тут уж, как говорится, что имеем, то и смотрим. Я надеюсь, что наше государство все-таки когда-нибудь займется оцифровкой и доведением до общественности старых фильмов и кинохроники, которые огромное количество хранится в человеческом виде. Но пока что есть, то есть. И кроме этого, еще в Ленинграде был снят небольшой 15-минутный фильм под названием «Прорыв блокады Ленинграда», собственно говоря, об операции «Искра». Ну, и я должен еще сказать, что начиная с 42-го года в Ленинграде выходил ленинградский киножурнал, так называемый, то есть студия кинохроники работала, и поставлялись какие-то сюжеты для «Союз кинохроники». Ну, то есть визуального материала очень много, но, к сожалению, мы до этого визуального материала, в большинстве его, просто-напросто не можем добраться.
Слушай, а вот этот прорыв именно есть на YouTube?
Да, он есть на YouTube, да? Его буквально вот недавно выложили. И, как говорится, огромное спасибо людям, которые это сделали.
Обязательно посмотрим. Ну, а наши зрители, кроме того, могут в ближайшее время посмотреть ролик с Вячеславом Мусуновым, посвященный как раз операции «Искра».
Да, скоро и будет. Не забывайте, что у нас в издательстве вышла книга «Операция «Искра. Прорыв блокады Ленинграда». Она, к сожалению, сейчас разошлась, но следите за нашим сайтом, за нашими объявлениями. Возможно, она снова появится в продаже. Если увидите, не пропустите, потому что я считаю, что это на сегодняшний день лучшая книга, которую Вячеслав Мусунов написал.
Вячеслав вообще большой молодец.
Да, он молодец, и пожелаем ему здоровья. У него сейчас небольшие проблемы со здоровьем, и пожелаем ему всяческих творческих успехов и поддержим его в этом.
Держись, Слава.
Слава, мы с тобой. Но на самом деле в Ленинграде, даже в блокадном Ленинграде, делалась и художественная кинопродукция. Правда, недолго. Осенью 41-го года началась съемка фильма под названием «Непобедимые». У этого фильма два режиссера, Сергей Герасимов и Михаил Колотозов. Это фильм о том, как на Кировском заводе, собственно говоря, выпускаются танки КВ. Но с этим фильмом произошла, в общем-то, достаточно печальная история. В октябре съемочную группу эвакуировали, она оказалась в Средней Азии, и фильм доделывали уже в 42-м году, и, по-моему, вышел он то ли в конце 42-го, то ли в 43-м году. Хуже он от этого не стал. Там довольно много материала, который был наснят в первые блокадные дни. Даже, по-моему, они кусочек еще конца лета захватили. Это видно, кстати, что там снималось в Ленинграде, а что нет. На мой взгляд, слегка увлеклись там любовной историей главного героя. Главного героя играет Борис Бабочкин, известный всем по роли Чапаева. собственно говоря, директор вот этого, или главный инженер, или директор этого завода. А его, так сказать, любовь играет Тамара Макарова, это жена Сергея Герасимова, которую он снимал во всех своих фильмах. Немножко там перекос в сторону романтических моментов, но зато очень интересно показана и жизнь в самом Ленинграде. То есть там есть кадры колонн КВ, которые уходят на фронт. И есть очень интересные массовые сцены, но их, скорее всего, снимали уже в Средней Азии, по эвакуации, по подготовке земляных укреплений всяких. И уже финал фильма, там боевые сцены, когда КВ крушит немцев под Ленинградом. И, собственно говоря, вот этот главный инженер, он там в телогрейке тоже выезжает посмотреть, как воюют его танки. Сам в какой-то момент винтовку хватает и начинает немцев колоть. Они снимались уже, это уже явно видно, они уже снимались в Средней Азии. Фильм малоизвестен, что интересно. Его, хотя он и входил в фильмографию двух знаменитых режиссеров, его в позднесоветские времена не показывали никогда, и он уже появился в эпоху DVD, видеокассет, когда вдруг стали оцифровывать какие-то местные кинохранилища. И вот, а про этот фильм не знали, в общем-то, очень многие любители военного кино. Я его рекомендую, потому что там действительно аутентичные съемки. Еще один фильм, который снимался уже полностью в эвакуации, но рассказывает об обороне Ленинграда, это знаменитый фильм «Два бойца», из которого, в общем-то, население знает песню «Темная ночь» и знаменитую песню про Костю Моряка. Режиссер этого фильма Леонид Луков. Это блестящий советский кинорежиссер, до войны снявший абсолютно культовый фильм под названием «Большая жизнь» про шахтеров Донбасса. И вот, собственно говоря, в эвакуации Луков снял большой фильм «Два бойца» о дружбе двух солдат, которые защищают Ленинград. И там есть комедийная такая сцена, в которой участвует старенький профессор, такой типичный образ для советского кино, который все время отказывался уходить в бомбоубежище. Но когда он узнал о том, что погибла слониха в зоопарке, он высчитал вероятность того, что бомба, которая попадет в него, она в него попадет с большей вероятностью, чем могла попасть в слониху, и тоже начал ходить в бомбоубежище. Ну и, собственно говоря, финальный бой, в котором оба героя, которые поссорились там в середине фильма, снова обретают дружбу, он проходит явно в каких-то местностях под Ленинградом, то есть там что-то напоминающее район Петергофа, какие-то дворцовые помещения, аллеи и прочее, прочее. Хотя снималось это все на Ташкентской киностудии, в глубокой уже эвакуации. И, тем не менее, вот такая вот открыточка Ленинграду была отправлена кинематографистами советского тыла.
Ну, фильм просто...
Да, фильм отличный, да, он и сейчас неплохо смотрится, но надо делать скидку на то, что просто сейчас сам характер актерской игры изменился. Но, собственно, если, с другой стороны, если бы у нас были сейчас такие актеры, как Борис Андреев и Марк Бернес, я думаю, они, может быть, и современные убогие фильмы превратили в хорошее зрелище. Он наивный немножко, но надо понимать, что это продукция, которая делалась прежде всего для фронта, для тыла, то есть для людей, которым нужен был какой-то отдых от военных проблем, поэтому... Он немножко наигранный, немножко где-то опереточный, но, в принципе, смотреть его можно и нужно. И я больше того скажу, что, например, советская кинопродукция времен войны, если ее сравнить с немецкой, та вроде как была побогаче, намного больше массовки, но немецкая продукция у меня лично вызывает уныние. И досмотреть там любой практически немецкий фильм времен войны – это такая задача, требующая огромного терпения. Блокада была снята в январе 44 года, и тут же начались съемки фильма уже в освобожденном от вражеского кольца Ленинграде. Это детский фильм под названием «Жила-была девочка». Он тоже в доступе, его можно посмотреть на Ютубе совершенно спокойно, скачать с торрентов, если вы ими пользуетесь. Это, собственно говоря, фильм, вот он и есть «Жила-была девочка», о том, как маленькая девочка переживает трудности, связанные с блокадной зимой. Показан быт ленинградцев, фильм снят полностью в Ленинграде, то есть это, в общем, такой вообще первый художественный фильм, который снят в Ленинграде после снятия блокады. Тоже очень милый, хороший детский фильм, его можно смотреть детям совершенно спокойно. Он очень хорошо иллюстрирует именно те трудности, которые непосредственно дети переживали в годы блокады. Ну и, как говорится, рекомендован к просмотру.
А фильм детский, да?
Да, это детский фильм. Если мне память не изменяет, это студия «Союз-Детфильм». То есть совершенно детский фильм, снятый по всем абсолютно канонам. Тем не менее, очень информативный для взрослых, которые его посмотрят, если еще не смотрели. Затем, после войны, наступил перерыв. От Ленинграда на какое-то время внимание кинематографистов было отвлечено на другие вопросы. Там и хозяйство восстанавливалось, какие-то киноэпопеи снимались большие. Я, честно сказать, не припомню фильмов о блокаде за следующие более чем 10 лет. Они, возможно, были, я их мог упустить, потому что нам постоянно приносят интернет, все новые и новые фильмы, про которые мы не знали, и вдруг они появляются. Это, может быть, были не очень качественные фильмы, забытые фильмы, фильмы, которые просто в памяти не оказались. Поэтому следующий фильм, о котором мы уже вспоминаем, как о таком большом событии, это «Ленинградская симфония». Это фильм 1958 года, который рассказывает знаменитую историю, которая была, произошла в реальности. Это исполнение летом 1942 года 7-й симфонии Шостаковича в блокированном Ленинграде. Шостакович начал писать эту симфонию еще в осенью 1941 года. Затем он был эвакуирован самолетом. Из Ленинграда эвакуировали осенью 1941 года очень много деятелей культуры, в частности, Анну Ахматову, Михаила Зощенко, ну, еще некоторых, вывозили целыми, иногда даже театрами, театральными труппами. Это было не только осенью, но и зимой. Вот знаменитый, всеми любимый Сергей Филиппов, например, он был вывезен в декабре 1941 года, поэтому вот есть классическая фотография блокадника такого, который в руке кусок хлеба держит. Очень многие почему-то уверены, что это был Сергей Филиппов, но на 99% это не он. То есть он 12 декабря 1941 года, если я не ошибаюсь, был вывезен из Ленинграда, поголодать, скорее всего, успел, но, во всяком случае, не в такой степени, как изображено на фотографии. И Шостакович, оказавшись в Москве, продолжил свою работу над этой симфонией. Она была сначала исполнена в столице, по-моему, после этого было исполнение ее в Соединенных Штатах Америки. И, наконец, было принято решение эту симфонию исполнить в Ленинграде. Тем более, что в Ленинграде, как известно, культурная жизнь практически не замирала даже в самые тяжелые дни, хотя музыканты Ленинградской филармонии, они все неприятности, которые связаны с блокадой, они на своей шкуре, что называется, испытали. Была довольно высокая смертность. Опубликованы даже дневники некоторых из этих музыкантов. Им очень тяжело пришлось. Это и музыкантам филармонии, и музыкантам Ленинградского радиокомитета. Ну, тем не менее, они что-то там в самые нехорошие дни, в самые тяжелые, холодные дни, они что-то пытались играть. Но в тот момент, когда понадобилось, собственно говоря, произвести вот исполнение этой симфонии, выяснилось, что часть музыкантов умерла, часть музыкантов на фронте, и буквально произошла такая акция по сбору вот этих вот людей. Их искали на фронте, их привозили в Ленинград. Вот это все показано в фильме. Естественно, фильм содержит определенную долю вымысла. Там все персонажи вымышленные, но каждый из этих персонажей имеет в той или иной степени прототипа в реальной жизни. Симфония была исполнена. Естественно, драматургически она была завязана. Значит, там вот эта вот легенда о том, что немцы услышали эту симфонию, попытались сорвать ее мощным обстрелом. Но это, конечно, не так, потому что обстрелы летом 1942 года они производились немцами без каких бы то ни было привязок к событиям, которые в Ленинграде происходили. Но чем фильм интересен? Там показан город именно в тот момент, когда уже самые трагические месяцы прошли, но люди все еще умирают от голода, люди все еще страдают от недоедания, город засажен капустой, какими-то овощами, город по-прежнему страдает от обстрелов, но ходят трамваи, то есть, как мы уже когда-то говорили, в Ленинграде была такая очень интересная жизнь, то есть, как бы город жил почти что мирной жизнью, да, то есть, там люди ходили на работу, работали школы, детские сады, больницы, там ходил общественный транспорт, кинотеатр, шло кино, концерты, театральные спектакли. То есть город жил совершенно полноценной жизнью. Ну вот иногда по его улицам там прогоняли пленных, например, немцев. Иногда начинался артобстрел или бомбежка. То есть и буквально вот там происходит, то есть вот обстрел, упали снаряды, там людей там посекло, разорвало на части, прибежали девочки из МПВО, все это моментально убрали, и вот проходит там полчаса, 20 минут, и все, и только там какая-то трещина на асфальте говорит о том, что туда попал снаряд. И вот этот фильм, он очень хорошо как раз передает вот этот момент, то есть город как бы воюет, город покрывается постепенно дотами, там щели по всему городу строили, заделывали в каких-то на ключевых позициях, в каких-то домах строили амбразуры, там развалины, одновременно очищали город от мусора, одновременно, как я уже сказал, разводили всякие овощи, растили. То есть вот такая вот непонятная в это время жизнь была в Ленинграде. Этот фильм ее очень хорошо показывает.
Это есть, наверное, блокадная жизнь.
Да, это вот она такая была жизнь, когда с одной стороны голодно еще, и снаряд в любой момент попасть может, но с другой стороны вот можно пойти, например, одним из первых симфонию послушать или послушать по радио хорошую передачу. И для нас это, там, собственно, главный герой, это его играет Николай Крючков, это офицер ВВС, который доставил партитуру симфонии, тут же его во время обстрела ранило, и вот он показана история практически его глазами, когда человек, он просто видит это все, и он постоянно не в своей тарелке находится, потому что это вроде как не фронт, и такая вот у него очень странная ситуация, потому что только что человек, например, со своей матерью пообщался, сходил на репетицию, вернулся, а дома уже нет. Вот такие вот моменты. Очень хороший фильм, очень хорошо с точки зрения музыки сделан. Если не видели, обязательно его посмотрите.
Ну, вот такие вещи, они в фильмах о войне именно, наверное, и более жестко показывают именно сам страх войны, чем да. Вот фильмы, где там постоянно что-то взрывается, танки едут, там
нет, самолеты летят. Нет, это на самом деле очень вот тихий, спокойный фильм.
Самый ужас именно в таких, наверное, моментах, кстати,
именно проявляется. Так. Именно так. Ну и, наконец, любые поклонники истории советской авиации, все, кто ее любит и знают, при упоминании следующего фильма, что называется, радуются, потому что это фильм «Балтийское небо». 1960 года. Это фильм по великолепному роману Николая Чуковского, сына Корнея Ивановича Чуковского, который в годы войны был военным корреспондентом и непосредственно работал, тут, наверное, Михаил лучше скажет, что это был за полк авиации.
Ну, они, наверное, косплеили 4-й гвардейский истребительный авиационный полк.
Да, это полк авиации Краснознаменного Балтийского флота. Если я не ошибаюсь, Голубев был такой там герой Советского Союза, или даже дважды герой Советского Союза.
Герой Советского Союза.
Герой Советского Союза, который оставил отличные мемуары под названием «В небе Ленинграда». Вот. Это полк, который на ишачках прикрывал Ленинград, начиная с 41-го года, участвовал в боевой работе на дорогой жизни, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. И, в общем-то, до самого снятия блокады он, я так понимаю, из-под Ленинграда и не уезжал. Ну, это авиация Краснознаменного Балтийского флота. А, соответственно, у всех летчиков, о которых идет речь в этом фильме, есть прототипы. Некоторые там даже про чуть-чуть изменены фамилии. А главную роль играет Петр Глебов, который до этого прославился ролью Григория Мелехова в «Тихом Доне». Глебов, надо сказать, сам участник войны, он зенитчик, вот, и он уже был достаточно возрастным таким актером. В то время вообще актеры были старше своих персонажей, это была нормальная совершенно история, не только касательно советского кинематографа, в Голливуде то же самое. Так вот, он играет летчика гражданского воздушного флота, которого переводят в истребительную авиацию, он оказывается в совершенно для себя незнакомом мире. Там молодые летчики, асы, командира полка или эскадрильи, я уже не помню, играет Михаил Ульянов, комиссара играет Ролан Быков, относительно малоизвестные на тот момент актеры, уже суперзвезда Людмила Гурченко играет в этом фильме, и вообще никому не известный Олег Борисов, это одна из первых его таких больших ролей. Ну и на других ролях там масса отличных актеров.
Павел Успекаев.
Да, Элла Успекаев, там много народу, очень много народу играет. И этот фильм, он стал, в общем, первой такой ленинградской киноэпопеей, потому что героев забрасывают, их забрасывают и в сам Ленинград, их забрасывают, собственно говоря, на «Дорогу жизни». Это первый фильм, в котором «Дорога жизни» вообще показана, и, наверное, на сегодняшний момент лучший фильм, в котором показана «Дорога жизни», как она работала. Он двухсерийный, такой довольно-таки большой, к сожалению, черно-белый. Когда снимали этот фильм, были предприняты титанические усилия для того, чтобы показать аутентично самолеты. Причем, ну, насколько я знаю, для того, чтобы нам показать И-16, который там только ездит в кадре, там порезали Як-18Т, сделали из него что-то похожее на ишачок. Съемки велись на ленинградских улицах с участием, естественно, ленинградцев. И фильм, он там периодически такой, хотя камерная история, вроде как история нескольких людей, которых связала война, он иногда такой совершенно эпический размах приобретает. Я считаю, что вообще один из лучших советских фильмов. Ну, если кто не видел, ну, вы его просто обязаны посмотреть. А те, кто не читал книгу, я вам ее просто настоятельно советую прочитать.
Но фильм тоже надо посмотреть.
Да, фильм, конечно, нужно посмотреть. Я, кстати, в детстве, я помню, я очень маленьким, его показывали по телевизору. И потом его, ну, как-то долгое время не повторяли. У нас вообще советское телевидение странное было. Иногда мелькал какой-то фильм. И я уже во взрослом возрасте, у меня в голове какие-то картины остались из этого фильма. Очень такие нечеткие. Когда 6 или 5 лет тебе, ты даже не знаешь, вообще ты видел этот фильм или нет. Или у тебя просто в голове откуда-то картины. И вот он мне попался. Причем я прочитал книгу еще в школе. Я не знал про этот фильм, и вот когда в эру DVD вдруг мне попался этот фильм, я его так, ну, надо же посмотреть, очередной старый фильм там про войну нашелся. И вдруг я понимаю, что это вот тот самый фильм, который я смотрел в детстве. Очень приятное ощущение, надо сказать. И редкое ощущение, когда ты пересматриваешь фильм из глубокого детства, он тебе нравится.
Да, фильм прекрасный. Вот. Несмотря на тоже там определенные недостатки, естественно, связанные с...
Во-первых,
тем,
время...
как показывали боевые действия там, и так далее. Ну, это, конечно, не блокбастер современный.
Нет, ну, на самом деле, если сравнивать его с фильмами о войне 50-х годов, которые выходили в Голливуде, он вполне на уровне находится. Он вполне находится на уровне. У нас отставание наметилось где-то вот уже в 80-е годы, на самом деле. Так, в принципе, если сравнивать, то фильмы вот, в среднем они более или менее похожи. Что-то лучше, что-то хуже, это уже зависело от добросовестности просто тех, кто их снимал. А так, в принципе, продукция примерно одного уровня была. Следующий фильм. Это уже конец 60-х годов. Это детский шпионский фильм под названием «Зеленые цепочки». Там очень простой сюжет. Там дети... возвращаются из пионерского лагеря, уже началась война, они пробиваются в Ленинград, встречают какого-то дядю, помогают ему то ли раненому, я уже не помню, честно говоря, подробности, смотрел его очень давно, помогают ему чемодан поднести, тут начинается какая-то немецкая бомбежка, и дядя в одну сторону, они с чемоданом в другую, вот они с этим чемоданом добираются до Ленинграда, открывают его и видят, что там набор для запуска сигнальных ракет. То есть пистолет, сигнальные ракеты.
Набор юный шпион.
Да, набор юный шпион. И они начинают сами вести вот такое вот расследование. Действие происходит летом 41-го года. Очень-очень неплохой детский фильм, который, в общем-то, и взрослым посмотреть можно. Ну, другой вопрос, что сами ракетчики, вот эти так называемые, они до сих пор, насколько я понимаю...
Не имеют подтверждений.
Да, подтверждений. Все про них рассказывают, все вспоминают. Есть свидетельства о том, что в Ленинграде во время бомбардировок тоже кто-то пускал какие-то ракеты. Но пока подтверждений никаких тому, что у немцев были вот такие вот наводчики, их нет. В 1962 году произошло знаменательное событие. На экраны, я про этот фильм рассказывал, на экраны всего мира, кроме Советского Союза, вышел фильм под названием «Самый длинный день». Это фильм о выставке в Нормандии, снятый, что называется, на все деньги, снятый с огромным тщанием, любовью к вопросу. Невероятно популярный, лучший фильм по, наверное, вообще войне союзников, который на сегодняшний день снят. Я имею в виду кинофильм, а не сериала, трогать не будем. И этот фильм спровоцировал, что называется, бурю. Я надеюсь, мы когда-то отдельно поговорим про советские киноэпопеи, потому что это песня отдельная. Он спровоцировал создание сначала фильма «Освобождение», а потом, видимо, было принято решение, что называется, запечатлеть в киноэпопеях всю Великую Отечественную войну. То есть решение было принято, на самом деле, раньше еще при Сталине, и даже при Сталине начали снимать такого рода фильмы, но потом как-то все это заглохло, и тут восстановилось. Ситуация, и, естественно, было принято решение снять фильм о блокаде Ленинграда. Тем более, что это событие, одно из образующих событий в истории Великой Отечественной войны. В качестве литературной основы для этого была избрана книжища, четырехтомная книга, которая публиковалась в журналах, Александра Чайковского. Это военный журналист, очень интересный, но не очень интересный писатель, ну, который, тем не менее, наваял вот эту вот огромную глыбищу про блокаду. И она стала основой для создания вот этого фильма.
Она так и называлась
«Блокада». Да, она так и называлась «Блокада», чтобы никто не перепутал.
И чтобы сейчас даже не путали некоторые товарищи всякое.
Да. Собственно говоря, Чуковский писал книгу это в основном в 60-е годы. И в результате у него случился конфликт с маршалом Жуковым. Причем, да, дело в том, что маршал Жуков, как известно, в 60-е годы, в первой половине при Хрущеве, он находился в опале. Причем в достаточно жесткой опале, вплоть до того, что некоторые военные мемуаристы позволяли себе высказываться. Например, если взять знаменитую трилогию Попеля, то во второй части трилогии Жуков у него там вообще из чади мада предстает. А в третьей части, которая вышла уже после издания «Воспоминания из размышлений», то там уже слуга царю, отец солдатам. И, соответственно, мемуаристы, которые писали о Ленинграде в начале 60-х годов, это те мемуары, которыми пользовался Чуковский, они к заезду Жукова в Ленинград, к краткосрочному, они относились достаточно нехорошо. Ну, тем более, что Георгий Константинович был человеком очень жестким. Но во второй половине 60-х годов отношение верха к Жукову стало более мягким. Его стали приглашать куда-то с интервью, то есть как бы его стали возвращать на публику. И он, естественно, читал то, что писали о нем, естественно, читал много, он очень много читал. И он страшно обиделся на Чуковского. Кончилось это тем, что Чуковского привели к нему домой. Произошло некое объяснение, тоже достаточно конфликтное, но, в общем, кончилось тем, что все выпили, и ситуация каким-то образом сгладилась. Но, тем не менее, Жуков в этом фильме, наверное, самый жесткий вообще из всех Жуковых, какие только существуют. Он действительно достаточно жестко себя вел, хотя там очень сложная коллизия. Дело в том, что по мемуарам Жукова, которые вышли позже, да, он приехал якобы в Ленинград на несколько дней раньше, чем это было на самом деле. Там искажена, в общем-то, процедура передачи дела Ворошилова, которая сейчас выяснилась только по документам. То есть там история была достаточно мутная. Да? Тем не менее, вот эту историю в той версии, если я не ошибаюсь, генерала Бычковского, кажется, она была в фильме показана. Вот. Как тогда было принято в советских киноэпопеях, персонажи делились на вымышленных и на реальных. И, соответственно, вся сюжетная линия, которая есть у Чуковского в его романе, это приключение, ну, словом, приключение, наверное, нехорошо это называть, инженера, военного инженера Звягинцева, которого играет Юрий Соломин. Да, судьба, да, судьба, военная судьба. Она стала как бы основой этого фильма. Ну, соответственно, там рабочая династия, нехороший человек Анатолий, хороший человек его отец-архитектор, которого играет Владислав Стрельчик. Ну, и все это накручивалось на вполне официозную историю блокады. Вот. А режиссером на этот фильм поставили Михаила Ершова, фронтовика, который имел опыт уже очень неплохих военных фильмов. В частности, он снял фильм очень хороший под названием «На пути в Берлин». Это был ленфильмовский режиссер. Ну, естественно, было бы глупо отдавать производство фильма про блокаду на какую-то другую киностудию. Фильм снимали под жестким патронажем тогдашнего шефа, главу коммунистов Ленинграда Григория Романова, который, естественно, с одной стороны, очень жестко контролировал процесс с идеологической точки зрения, с другой стороны, организационные вопросы он решал так, как его просили. Поэтому в фильме очень богатые массовки, в которых снимались простые ленинградцы. Там огромные массовки, изображающие, например, работы по строительству оборонительных сооружений. Там огромные массовки всякие заводские, городские. Очень хорошо показан быт города. И самое интересное, что с одной стороны вещь абсолютно официозная, да, но с другой стороны она тоже как бы показывает такие тяжелые стороны вот этого блокадного быта. И если, в общем, абстрагироваться от там, дурацких речей Гитлера, который в этом фильме смешной, от сцен с немцами связанных, которые тоже, в общем, достаточно смешные, ну, с той точки зрения, с которой мы, так сказать, знаем об истории, фильм выглядит очень достойно, а батальные сцены выполнены просто прекрасно. И многие вот из тех, кто занимается историей блокады, они замечают, что там очень хорошо ландшафты показаны местные, вот показаны какие-то вот такие вот мелочи, которые бросаются в глаза, прежде всего, ленинградцу. Но, с другой точки зрения, это вполне себе такой дубовый советский официоз. И как этот фильм совмещает вот эти вот две вещи, до сих пор понять очень сложно. Тем не менее, настоятельно рекомендован к просмотру. Ну, всеми любителями большого военного кино. Там, кстати, произошла очень интересная вещь. Вот он состоит из двух фильмов, четыре серии. Вот в первой серии очень много ляпов по униформе, по каким-то вот таким вот всяким мелочам. И вдруг эти ляпы пропадают. То есть такое ощущение, что там в процессе создания фильма менялись какие-то военные консультанты. Но вот это очень хорошо видно.
Там немец забавный в смешном шлеме.
Да, шлем-то со шлемом определили. Со шлемом была целая история. Все сначала думали, что это итальянский шлем. У немцев-то с танковыми шлемами трагическая история была. Они их вообще не носили. Они должны были носить так называемые панцербереты. Это такая смешная шапка, которая прикрывала резиновый колпак, который надевали на голову. Но эти панцербереты мешали пользоваться наушниками. То есть невозможно было натянуть наушники. Поэтому от этих беретов отказались. И немцы, как правило, таскали пилотки. А когда вылазили за пределы танка, то они там у них сверху, снаружи обычно висела каска. Почему они в касках в танках не сидели? Потому что те же самые наушники не помещались под каску. В конечном счете, им только к 1944 году сделали наушники с нормальной дужкой, чтобы можно было в каске сидеть прямо в танке, да, потому что там же вторичные осколки, еще что-то. Но тут оказалось, что уже касок не хватает на всех. В общем, печальная история. У нас в советском, и не только в советском кинематографе, с немецкой униформой вообще плохо было очень. Вот, в этом фильме там... Там потрясающие просто ляпы, там ужасно смотрятся немцы. Вот, а танкистам там напялили на голову советские мотоциклетные шлемы довоенные, которые были, в общем, похожи на любые практически шлемы мотоциклетные, которые можно было найти в 30-е годы. Ну, вот благодаря этому дурацкому шлему про фильм «Блокада» знают практически все, на самом деле. Вот. Но если серьезно, то фильм действительно получился по-настоящему батальный. Он получился по-настоящему такой эпичный. И если убрать вот ту, скажем так, шелуху, которую туда вставляли по идеологическим соображениям, то, в общем-то, он, наверное, является одним из лучших фильмов о блокаде, по крайней мере, вот именно в части вот визуализации всего вот этого. И, опять же таки, повторю, в этом фильме очень серьезное участие приняли многие жители Ленинграда, за что им отдельное спасибо. Вот. Ну, естественно, после такого фильма в следующей киноэпопее ожидать уже не приходилось. То есть, как бы с такой советский киноагитпроп тему отработал, и она дальше ушла в совершенно камерное кино. И уже следующий фильм, про который я думал, что про него знают очень мало народу, а оказалось, довольно многие его смотрели, фильм под названием «Мы смерти смотрели в лицо». Он вышел в 81-м году. Это последний полный фильм, в котором сыграл Олег Даль. То есть у него были после этого незаконченные работы, которые доснимали уже без него. Вот этот фильм, который был полностью им снят, и вышел он на экраны через 2 недели после смерти Олега Даля. Это реальная история, произошедшая в блокадном Ленинграде, когда балетмейстер получает приказание создать агитбригаду, едет в Ленинград. Действие происходит как раз где-то вот самый пик вот этого ужаса блокадного. То есть это где-то январь-февраль. Он попадает в совершенно вымерший город. Выясняется, что танцоров, с которыми он работал, нет. Кто-то погиб, кто-то на фронте. Ну, то есть он не может выполнить приказ. И тогда он решается набрать своих младших воспитанников, детей, которые там тоже как-то выживают в этом городе. Они голодают. Он их собирает, то есть фактически половину фильма он просто передвигается по городу, выясняет, кто жив, кто мертв. И в конечном счете, вот в марте уже 1942 года происходит первое выступление этой агитбригады, там детей подкармливают на фронте. Вот, необычайно трагический фильм, это детский фильм. Я помню, вот я был маленький, мне купили какой-то детский киножурнал, и я про него тогда прочитал. Вскоре этот фильм пошел в кино. Он очень трагичный, он очень мрачный, он по визуальной составляющей вообще превосходит по мраку, наверное, все, что было снято до, и многое из того, что было снято после, но в то же время это вот такая вот светлая картина, про то, как, в общем, человек спас там, группу детей от неминуемой голодной смерти. Тоже очень рекомендую. Вот. Вообще, 80-е годы...
Я тоже, кстати, смотрел этот фильм.
Да, я, честно
говоря... Его надо смотреть.
Да,
особенно
да, да.
Сейчас, когда всякие помои периодически выливают на блокадную историю.
Да, совершенно верно. Вот. И следующий фильм, вообще, в 80-е годы было снято немного фильмов по нашему вопросу, который мы сегодня обсуждаем, но это были фильмы очень хорошие. Следующий фильм, он вообще один из моих любимых, это фильм режиссера Виктора Аристова, который называется «Порох». В основе этого фильма реальная история. В сентябре 1941 года в Ленинграде кончились пороха для дальнобойных орудий. А дальнобойные орудия, они в системе обороны Ленинграда, они, как известно, играли важную вещь, потому что они, если немцы начинали наступать, то они прежде всего ставили заслон, огневой заслон перед наступающим противником. Орудия использовались и для поддержки наступлений каких-то. В Ленинграде был и так снарядный голод практически всю войну. Собственно говоря, в книгах вот Слава Масунова хорошо рассказывается о том, что очень многие неуспешные операции, они заканчивались провалом именно по той причине, что артиллерии просто не хватало мощности для того, чтобы пробить...
Тяжелых снарядов.
Да, тяжелых снарядов не хватало. И, собственно говоря, на тот момент ситуация, когда пушки могли вообще замолчать, она могла закончиться достаточно трагично. И тогда Смольные созвали химиков, специалистов по изготовлению порохов, и приказали им двигаться в Кронштадт на военно-морскую базу и отбирать какие-то аналоги, которые можно использовать для снаряжения сухопутных снарядов. Там у морских сухопутных снарядов разная баллистика, там разные навески пороха, разные сорта пороха, поскольку разные используются там, приемы стрельбы, тактика стрельбы разные и прочее. И, собственно говоря, в реальной истории они погрузились на баржу, которую вез, на несколько барж, которые тащили буксиры. А это происходило, это конец сентября, то есть это самые сильные бомбардировки Ленинграда. Это выход немцев фактически к побережью Финского залива.
На побережье.
Да, да, уже выход немцев на побережье. Немцы как раз захватывают Петергоф, там еще какие-то вот прибрежные места и начинают вообще практически обстрел всей водной акватории. Стреляли куда хотели. И вот они в этих условиях прошли в Кронштадт, загрузились, отобрали там пороха. И после там, небольших неприятностей, которые с ними произошли в Кронштадте, там их действительно приняли за шпионов, потому что появляются вдруг какие-то странно одетые штатские люди военные на военно-морской базе, начинают выяснять, а где у вас склады. Они некоторое время посидели, потом там с участием адмирала Трибуца всю эту историю распутали. В общем, они набрали то, что им нужно, и отвезли обратно. Все закончилось без потерь. В общем, относительно спокойно. Но фильм, скажем так, эту историю несколько искажает, поскольку там и бомбардировки, и потери, и совершенно жуткая драма, и очень хороший такой, это сейчас называют сюжетным твистом, когда происходит, в общем, то, что ты не ожидаешь. Ну, те, кто не смотрел, я советую просто посмотреть этот фильм. И в этом фильме, что интересно, он явно очень бережно, режиссер, работал с консультантами, он очень хорошо работал с кинохроникой, потому что в этом фильме для меня самое ценное даже не вот эти сцены, которые в Кронштадте происходят, а начало и конец фильма, когда герой передвигается по Ленинграду, потому что сделать вот такой вот блокадный город осенний 41-го года, по-моему, не удавалось еще вообще никому. То есть там нету, там город, то есть где-то стреляют, где-то бомбят. Вот в районах, где происходит действие, там ничего не происходит. Но там вот этот вот ужас надвигающейся драмы, он просто инфернальный, просто совершенно ужас. И когда ты смотришь, и ты знаешь, что вот они вот это задание выполнили, но сегодня там просто 24-25 сентября 41-го года, и все еще самое мрачное все еще впереди, а... Собственно, фильм заканчивается тем, что просто герой сидит и счастливо улыбается, потому что он свою задачу выполнил. Там блестяще совершенно играет Юрий Беляев.
Молодой еще тогда, да?
Да, его тогда еще особо никто не знал, хотя у него там и более ранние роли есть. Великолепнейший актер. очень фильм эмоциональный, тут такой на грани нервного срыва, я считаю, что это просто шедевральный фильм. Вот, ну, да, и этот фильм снят был как раз на рубеже перестройки, и потом, как все знают, в нашей стране началось. Да? Советский кинематограф, как известно, стал жертвой этой самой перестройки и благополучно погиб. И, в общем, в 90-е годы, возможно, какая-то продукция по блокаде создавалась, но мне она не попалась. Я знаю про один фильм, который, скажем так, снимался, но не был доснят по финансовым причинам. И я даже рад, что он не был снят. Это фильм под названием «Агнус Дей» Семена Ароновича. Аронович – это режиссер, который поставил всеми любимых «Торпедоносцев» и «Противостояние» по Юлиану Семенову. Но, к сожалению, когда «Ветер свободы» подул, то советские кинематографисты начали снимать, я бы так сказал, черт знает что.
Значит, это мягко говоря.
Да, это мягко говоря. Но вот этот фильм, он по ходу дела вот за гранью вот этого черт знает что. Я когда про него читал, кстати, когда лет, наверное, 15 назад материалы этого фильма были отсмотрены какими-то кинематографистами на каком-то круглом столе, там не смонтированные материалы какие-то, то, что осталось, там, в общем-то, достаточно люди либерального толка написали, что, ну да, конечно, критиковать надо и прочее, но это уже этот фильм вообще за гранью добра и зла. А сюжет там был следующий. Из блокадного Ленинграда отправляют девушку, которая должна заниматься подпольной работой в тылу у немцев, там диверсии совершать и прочее, прочее, прочее. И ее самой НКВД подставляет, чтобы ее немцы показательно поймали и казнили, и чтобы это вызвало у советского народа ненависть к врагу дополнительную. Я из этого фильма видел буквально 2-3 коротеньких эпизода. Снят он был, конечно, блестяще, потому что Аронович был блестящим режиссером. Фильм финансировался из Германии, кстати, что самое интересное. Но в какой-то момент деньги кончились, спонсоры не нашлись, а вскоре сам Аронович умер. Этот фильм остался недоснятым. Ну и, наверное, хорошо, что он остался недоснятым. Но он на очень многих людей, те, кто видели большое количество отснятого материала, он совершенно омерзительное впечатление производил. С другой стороны, как бы советское кино кончилось, кончились советские режиссеры. Пропал у кинематографистов интерес к военной тематике, но постепенно он начал возрождаться. И здесь уместно вспомнить об одном фильме, который, к сожалению, не был снят. Значит, был такой великий итальянский режиссер, звали его Серджо Леоне. Ну, те, кто интересуется, наверное, смотрели его фильмы «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке». И Серджо Леоне в конце 80-х годов заинтересовался историей блокадного Ленинграда и написал в соавторстве сценарий. Сценарий повествовал об американском фотокорреспонденте, его должен был играть Роберт Де Ниро, который оказался в начале войны в Ленинграде и не смог из города выбраться. И дальше там история там, его любви на фоне блокады. Сценарий на русский язык не переводился, насколько мне известно, он даже не публиковался. Серджо Леоне приезжал в Питер, уже были, насколько мне известно, подписаны все бумаги с конторами типа «Соэкспортфильма», то есть как раз «Перестройка», Роберт Де Ниро, он тогда еще приезжал в Советский Союз, там вот как раз там велись вот эти вот переговоры. Леоне отсматривал очень много кинохроники блокадной, отбирал натуру в Ленинграде, ну, то есть он был человеком очень серьезным. Он практически свои режиссерские сценарии выписывал таким образом, что у него на съемочной площадке он не допускал никаких импровизаций. То есть у него весь фильм был снят в голове заранее. И через месяц после того, как он приехал в Ленинград, уехал, вернее, из Ленинграда, он умер. И фильм остался неснятым, сценарий остался неопубликованным, ну, то есть где-то какие-то куски из него выходили. И в начале нулевых годов вдруг пошел слух о том, что якобы этот сценарий собираются экранизировать. Ну, слух прошел, пропал, и потом стали проходить вот такие вот сообщения, что снимают фильм про блокаду с иностранными актерами, там, прочим, прочим, прочим. Вот. Ну, это так, с интересом все воспринималось. То ли снимут, то ли не снимут, то ли покажут, то ли не покажут. Как известно, с кинопрокатом в 90-е начало, в начале нулевых было плохо, и многие фильмы просто никто не смотрел. Вот, а потом оказалось, что это четырехсерийный фильм под названием «Ленинград», который в 2007 году, если я не ошибаюсь, показали по Первому каналу. И лучше бы они этого, конечно, не делали, потому что по той ахинеи, которая воплощена в этом фильме, то есть нет ни одной мерзости о блокаде, которая в этот фильм не вошла, и нет ни одной глупости, которая говорит о блокаде, которая в этом фильме не отображена. Ну, то есть откровеннейшая халтура людей, которые просто абсолютно не в теме, явно рассчитанная на прокат за рубежом, поскольку для этого фильма купили недорогую и, в общем-то, уже сошедшую на тот момент с больших экранов актрису Мира Сорвина. По-моему, она после этого даже особо нигде и не мелькала. Просто воплощение идиотии. Один из центральных сюжетов этого фильма – это поиск. Они почему-то в фильмах очень любят снимать про то, как ищут какие-то вещи, которые на самом деле всем известны. Вот в этом фильме они ищут «Ледовый путь через Ладогу», который...
Тут недавно в одном фильме искали не «Ледовый путь через
Ладогу». Об этом мы поговорим несколько позже. Здесь ищут «Ледовый путь через Ладогу», который некий знающий человек спрятал в рыбе. И вот меня больше всего радовало, что эту рыбу полфильма там она кочевала из рук в руки. Уже, да, по всем моим прикидкам, она уже там протухнуть должна была где-то серия ко второй. Ну, тяжелейший бред. Я в свое время там в «Живом журнале», я его там практически покадрово разобрал, потому что, ну, там периодически люди просто... Я выл просто периодически, когда смотрел этот фильм. То есть там есть и обжирающийся Жданов, причем Жданова несут, например, крекеры, которые по технологии там нельзя было сделать в те времена, ну, современные вот такие вот крекеры блестящие. Ну, то есть, и там столько бреда тяжелейшего в этом фильме, он настолько халтурно сделан, как обычно снят в трех локациях. Ну, но, как говорится, уровня трэша он не достиг. То есть это настолько плохо, что просто действительно очень плохо. Просто потрясающе плохой фильм. Не знаю, были ли попытки его проката за рубежом, я что-то об этом не слышал. Но вот его, к сожалению, периодически показывают, хотя, ну, не знаю, так, вообще существование таких фильмов нужно стыдиться всеми возможными способами. Ну и, в общем-то, стало ясно, что открыта очередная дверца в ад. И в одиночке этот самый «Ленинград» не останется. Следующим сериалом стал сериал под названием «Ладога». То есть, собственно говоря, это такой детектив шпионско-диверсантский, который происходит на льду Ладожского озера практически весь. И если в начале фильма была еще надежда, что там все нормально, но потом тоже за счет вот этого бреда, который там периодически показывался, ну, в общем, стало вскоре ясно, что это фильм о том, как некий немецкий диверсант, шпион, который, кажется, законспирировался под одного из водителей машины, хочет на Новый год провести отравленные мандарины, которыми отравят ленинградских детей. В результате получилось, что ни рыба, ни мясо. То есть это не шпионский фильм, не фильм про блокаду. И вот из-за того объема какого-то космического просто лажа, при том, что вроде как люди там и машины подобрали, и одежду. То есть он визуально первый момент, вот первые полчаса, кажется, все было нормально. Но как только начинались диалоги, как только они не поняли, как работала вообще инфраструктура на Ладожском озере, это же само по себе очень интересно, как там на льду было все организовано. Все, какие-то палатки, какой-то бред. И вот, ну, к сожалению, хорошая, из этого можно было сделать хорошую историю, если бы...
Ну, только без мандаринов, короче.
Да, только без мандаринов, тем более, что...
Если не сказать грубее.
Да, есть фильм, например, «Три дня до весны». Там действие тоже происходит, как ни странно, в блокадном Ленинграде. Вот-вот должна начаться оттепель, и чекисты получают информацию о том, что диверсанты, которые уже проникли в Ленинград, они собираются произвести массовое отравление ленинградцев. Тоже, насколько мне известно, выдуманная история, потому что немцы до таких акций не додумались. Но фильм, по крайней мере, он немножко перетянут, но он очень хорошо сделан. Он сделан с точки зрения того, что там уголовников в темную используют и так далее. Ну, там не хватило, может быть, режиссерского мастерства, но, по крайней мере, это фильм без желания там оттоптаться, по крайней мере. Я бы его советовал посмотреть. Он не самый лучший фильм, но имеет право на существование. Потом как-то стало меняться в нашей стране.
А вот этот «Три дня до весны» – это какого года фильм?
Он недавний, он буквально вот прошлого-позапрошлого года. Я про него, вернее как, я видел ролик, потом как-то про этот фильм информация пропала. Тут его недавно показали по телевизору, я его посмотрел. Ну, опять же, мы когда смотрим фильм по телевизору или там с компьютера, мы все время отвлекаемся, фильмы надо смотреть в кино. Может быть, он в кино даже сработал бы, этот фильм. Может быть, я его когда-то пересмотрю. И, ну, то есть, по крайней мере, это не неудача точно, но и не шедевр. То есть, такой вполне себе крепкий стандартный боевичок, который сейчас снимают. Ну, если кто-то решит посмотреть, то, ну, по крайней мере, отрицательных эмоций, скорее всего, не получит. Наконец, как-то отношение к вопросу стало меняться. И, в общем, про блокаду начинают постепенно снимать фильмы вполне себе такой патриотической направленности. К сожалению, большому, у этих фильмов есть недостатки уже по творческому, так, по творческой составляющей. Из последних фильмов «Рубеж» – это премьера прошлой зимы, не вот эта зима, а прошлой зимы. Это такая фантастика с попаданчеством, действие которой разворачивается на Невском пятачке. То есть, не очень хорошо склепанный фильм сюжетно, но, в принципе, неплохой. Там главный герой какой-то молодой наглый застройщик, который хочет застроить участок как раз-таки в тех местах, где шли кровопролитные бои, и вот его засыпает, сам становится жертвой своих козней, его засыпает в блиндаже, где нашли несколько скелетов, по голове ему бьет балка, и, в общем, все, что происходит в этом фильме, это происходит, в общем, в мозгу человека, который то ли умрет, то ли нет, он в коме находится. Мы, правда, про это не знаем, мы только в конце фильма узнаем. Извините, я слил спойлер только что, что он в коме. Ну, тем не менее, вот он, находясь в этой коме, его носят из текущей реальности. Он все время попадает вот на этот самый Невский пятачок. Он там является как бы таким сторонним зрителем. То есть, он там ничего не может сделать. Он может только наблюдать. Его там как бы он есть, но его там нету. И вот в его мозгу там все разделены на... То есть, немцы такие синюшного цвета, а красноармейцы такого красноватого цвета, как солдатики игрушечные. Я, в общем, понял, что имели в виду авторы. И вот он там должен произвести ряд действий. То есть, его, грубо говоря, там должны убить, чтобы за чем-нибудь героическим, чтобы он там свои проблемы в текущей реальности порешал. В принципе, я считаю, что фильм неплохой. Там есть очень много удачных эпизодов. Там очень хорошо сделаны боевые эпизоды. Опять же, они такие игрушечные, но они сознательно сделаны игрушечные. Там отличная роль эпизодическая у Игоря Скляра. Очень хорошая роль. Ну, к фильму там многие относились хуже, многие лучше. Те, кто там работают, например, поисковики на Невском пятачке, они его, скажем так, оскорбили словом. Но, в принципе, я вот считаю так, что детям, его подрастающему поколению, его показать можно. Это такой нетривиальный, кстати, нетривиальный взгляд на войну. Она тоже, в общем, вызвала вопросы в общественности, потому что не совсем то, что привыкли люди наблюдать. Вот. Но, тем не менее, я бы его, конечно, рекомендовал к просмотру. Затем на экраны вышел недавно фильм под названием «Крик тишины». Я его полностью не видел, его показывали по разным неглавным телеканалам. Это история девочки, которая спасла маленького ребенка во время блокады, ну, тоже школьница, и фактически его усыновила. Ну, и потом выяснилось, что это сын там человека, который воюет. То есть, такая очень хорошая драма, визуально очень хорошо показывающая быт блокадного Ленинграда. Очень плохо записан звук в фильме, но видно, что он сделан на копейки буквально. Но он сделан от чистого сердца, он такой хороший, я его, наверное, когда-то с интересом посмотрю. Ну, во всяком случае, обратите на него внимание. Его сейчас уже можно, так сказать, этот фильм найти. Наконец, два фильма, ну, не в самом конце, да, но про два фильма, которые практически уничтожили мою веру в человечество, которая и так, в общем-то, была на достаточно зыбком уровне.
Подорвана была,
да, уже. Это фильм «Спасти Ленинград». Я про него написал большой разбор про этот фильм. Ну, это фильм о том, как искали водный путь, да, через Ладожское озеро.
Никто не знал.
Да, никто не знал, как известно. Вот. И в качестве прототипа для этого фильма использована ситуация, печальная история с ладожским «Титаником». Это одна из трех барж, которые утонули. Мы, по-моему, в прошлой беседе про эти баржи говорили, так что мы останавливаться на самой истории не будем. Это баржа, на которой погибло больше тысячи человек. Это произошло 16-18 сентября 1941 года во время страшного ладожского шторма. Что тут скажешь? Создатели этого фильма творчески подошли к вопросу. Я, честно сказать, откровенно, я пошел в кино, я купил билет, я этим людям дал деньги, простите меня за это.
Возможно, не простим.
Возможно, не простите. Я ржал. Это очень смешной фильм, который пытались притянуть за уши к блокадной истории, при том, что там есть несколько городских сцен, которые сняты блестяще. Но Ленинград в этом фильме, он такой город, наполненный солнцем, веселый, то есть яркий такой, красивый город. И, в общем, непонятно, зачем люди из него вообще уезжают, из этого фильма. И квартиры воздушные, все такое красивое. Он начинен таким адовым бредом, да, что... Ну, просто люди, ну, которые снимали этот фильм, то есть они элементарно, они даже не понимали, о каких расстояниях идет речь. То есть там, например, группа курсантов, которые не попадают на баржу, она пешком уходит на Невский пятачок, на котором оказывается вечером того же дня, там мало того, что там бои-то на Невском пятачке начались через несколько дней после описываемых событий. Потом вот это вот бред, что нам нужно найти водный путь через Ладогу, потому что мы тогда спасем Ленинград. И непонимание мелочей каких-то. Ну, то есть, вот фильм просто вопиющее какое-то изнасилование зрителя.
Сплав непрофессионализма, на мой взгляд, вообще с идиотией.
Ты уже посмотрел его?
Я пытался смотреть по телевидению, недавно показывали. Я не смог. Просто нет, там вот просто начинаешь смотреть и начинаешь истерически смеяться.
Ну,
короче,
я сидел в кино, я натурально просто периодически не должен ржать просто-напросто. Периодически, потому что ну, это невыносимо просто-напросто плохо. Но это как раз тот самый случай, когда люди хотели снять, причем под дату, хотели снять такой громкий фильм. Его раскручивали, его притянули, его поставили в прокат перед 27 января, то есть перед 75-летием снятия блокады Ленинграда, а получился вот такой форменный трешак. То есть фильм, вот такое ощущение, что его просто создатели «Голого пистолета» снимали, которые решили поизмываться над всеми возможными штампами военного кино.
Ну и заодно поизмываться над смертью тысячи людей.
Там, да, и там, сделали, смеяться над да, этим. И сделали, в общем-то, из этой кошмарной совершенно истории. Я не могу про это просто-напросто говорить.
Ну, форменное издевательство.
Да, это просто издевательство. Вот, но...
Наверное, еще более издевательский вот этот фильм, где там девушка пришла в дом к партийным
вот об этом я хотел сказать как раз-таки. Это тот самый фильм «Праздник».
«Праздник», да.
Который я наконец-то собрался с духом и посмотрел. Надо сказать, что мне это стоило просто физических усилий, потому что это настолько плохо снято, сыграно. Ну, на самом деле, это очень-очень дешевый телеспектакль, который происходит в каком-то арендованном богатом доме, в который собраны ну, актеры. Ну, во-первых, там играет Алена Бабенко. Для меня это вот просто маркер того, что фильм будет плох, потому что я не знаю более бездарной актрисы на российском экране сейчас. Просто вот Бабенко играет, все будет.
Но это твое авторское мнение.
Да, это мое зрительское мнение. Это мое зрительское мнение. Вот. Ну, сюжет фильма все уже знают. Некая семья, живущая на даче под Ленинградом. Семья некоего ученого, который делает что-то очень военное.
Очень ученое.
Очень ученое и очень военное. Собирается встречать Новый год. И, соответственно, они на Новый год собираются очень хорошо покушать, потому что они прекрасно снабжаются. У них есть электричество, у них, ну, все есть, наверное. Наверное, вода из артезианской скважины. Главное, что они на даче живут. Я пытаюсь представить, вот я не знаю, может быть, конечно, ленинградцы знакомые, они подскажут, в декабре 41-го года, где это можно было на даче под Ленинградом жить? Вообще практически.
Где газ был?
На даче. Нет, газ-то бог с ним. И вот там сын вот этого семейства, он приводит свою подружку, девочку, в которую он влюблен, которая, ну, обычная голодающая ленинградка. И дальше там начинается комедия положений, и я, в общем, даже сути не очень понял. Девочка у них там что-то пытается воровать, в общем, ну, происходит какой-то бред полный. И мне, в общем-то, стало понятно, что тема блокады, она избрана, в общем, исключительно для хайпа. Потому что тема последний год вызывает совершенно бешеные скандалы. Естественно, создатели этого фильма начали рассказывать, что все на документальной основе. Естественно, они вспомнили этот пресловутый дневник Рябковского. Ты этому дневнику хоть уже отдельную передачу посвящай, потому что люди просто не понимают вообще, о чем идет речь. В принципе, они не понимают. Ну, плохо, бездарно. Потерянное, сколько он там идет, час он там идет, это какой-то телеспектакль, который, ну, на самом деле не заслуживал, как я и догадывался, я в прошлом как-то говорил, что, в общем, не хочу, не смотрел, не хочу смотреть, в общем, я был совершенно прав, не нужно было просто тратить на это время.
Я не знаю, как актеры соглашаются на такие роли, мне просто интересно.
Я не понимаю, потому что...
Вот взрослые люди, понимаешь?
Нет, ну, есть люди, например, они мои сверстники, да, то мы
выросли. Слушай, ну, а вот тот актер, который играет, собственно говоря, секретного ученого.
Ян Цапник.
Он же, по-моему, еще в советское время в армии отслужил. Как бы, ну, вроде человек-то взрослый тоже, понимаешь?
Я не понимаю.
Роли вроде у него интересные такие, там, одно горько что стоит.
Ну да, я не очень понимаю этих людей и как они вообще позволяют. Они в это верят, что ли? Ну, нет, ну, дневник Рябковского это, конечно, мощная вещь, да, потому что когда ты говоришь обычному человеку, что ты, ну, глупости несешь какие-то, ну, как же дневник Рябковского? Ну, если есть интерес, там, если общественность интересна, мы можем вот про эти вот истории, я так понимаю, что Ленинград тема совершенно неисчерпаемая. И надо сказать, что больше всего скандалов-то за последний год возникает именно по поводу блокадного Ленинграда. Ну, если вот джентльмены меня пригласят, я готов рассказать о том, что из того, что я, по крайней мере, знаю, о том, как распределялось продовольствие в блокадном Ленинграде, что такое стационары, да, и вообще вот рассказать всю вот эту историю с дневником Рябковского. И не только с его дневником, кстати.
Я думаю, будет не лишнее поговорить на эту тему.
Поэтому, в общем, по большому счету, фильм «Праздник», он это такой артефакт эпохи, больше он ничем абсолютно не интересен. Я думаю, что вне того скандала, который вокруг него раздули об этом фильме, просто не имеет смысла вести никаких речей. И, наконец, последний фильм на сегодняшний день, на который предпоследний, простите, я забыл упомянуть еще об одном фильме. Есть такой режиссер Сергей Лозница. Это очень интересный, очень талантливый человек, который, судя по всему, ненавидит ярчайшим образом Россию. Он такой человек замайданный. Недавно снял фильм под названием «Донбасс», где рассказывают...
Наверное, всякие... про шахтеров.
Нет, не про шахтеров. Это про ДНР, снятый как бы...
Ну, тоже про шахтеров,
да.
Понимаешь.
Ну, да, в общем-то. Человек, который постоянно, несмотря на то, что живет не в России, снимает чернуху про Россию художественную. Вот. Но, еще раз говорю, очень талантливый человек. Он в свое время снял фильм, который я смотрел на кинофестивале ночью. Этот фильм называется «Блокада». Это документальный фильм, монтажный фильм, который составлен из блокадной кинохроники. Там была история такая. Лозница на Ленинградской студии документальных фильмов что-то он там делал и увидел, как кинохронику перегоняют в цифру. Он заинтересовался, нашел где-то совершенно копеечный бюджет. Какие-то литовцы ему, значит, произвели озвучку этого фильма. Он озвучен, там такая эмбиент-озвучка, там нету закадрового текста, там есть только какие-то звуки вот рушащихся домов и прочего-прочего. Он смонтировал большие куски кинохроники ленинградской, часть из которых до того вообще не публиковалась. Ну, то есть, публикуется, например, как обычно, для документального фильма берут, например, несколько планов, а там, например, наснято 5 минут. Да? И вот он вот эти вот большие куски смонтировал, их действительно очень хорошо оцифровали, качественная кинохроника, перемонтировал между собой, снял такую смерть города, да, находящегося в блокаде. И он из этого фильма, насколько это было возможно, то есть, когда смотришь обычную блокадную кинохронику, вот эти фильмы, которые в годы войны сделаны, там очень много людей, да, там очень много крупных планов, там, ну, это фильм о людях, на самом деле. Они могут быть заидеологизированы, могут быть не заидеологизированы, но это, прежде всего, фильм о людях. А он снял фильм о городе, в котором нет людей. То есть они как бы есть, но понятное дело, что в Ленинграде это наоборот, там на улицах там очень-очень-очень он не был пустынным. Там наоборот, там же все куда-то шли, там за едой, за водой, навещали родственников, все делалось пешком. То есть Ленинград, там он наоборот был очень-очень-очень такой, там то, что называется, движуха шла. Хотя в это сложно поверить. И он умудрился, то ли это мизантропия, то ли еще что-то, он умудрился показать город без людей, хотя люди там в кадре постоянно. И до меня вот дошло только недавно. Я его часто пересматриваю, я там оттуда какую-то кинохронику беру для нашего проекта. Мы брали оттуда каких-то типажей. И там все это у него перемешано. То есть он, у него там кадры, например, там 42-го года, они идут раньше, чем кадры там. То есть это такая вот какая-то странная история, которая вдруг обрывается победным салютом. Впечатление производит. Нет, впечатление фильм производит, он очень талантливый. Но вот я недавно понял, что этот фильм не про людей, а он именно вот город, как город, как какой-то такой организм. Ну, наверное, автор имеет право на такой художественный подход. Но, в общем, меня он несколько озадачил. Хотя фильм, опять же таки, я рекомендую посмотреть, просто потому что именно подход к работе с кинохроникой, с тем, как ее озвучивать, с тем, как ее вычищать, показывать. То есть это, в общем, то, что мы хотим, опять же таки, от нашего родного государства. Да? Можете даже не озвучивать, но хотя бы почистите ее и дайте нам качественную кинохронику, чтобы мы ее могли смотреть. Это наше прошлое, в конце концов. Но после вот этих вот художественных экспериментов, после праздника и трех дней и «Спасти Ленинград», я совершенно случайно узнаю о том, что вот будет фильм под названием «Коридор бессмертия». Случайно в кино увидел трейлер. Ничего про этот фильм не слышал вообще, как и многие очень зрители. Ну и, в общем-то, с ужасом пошел его смотреть. И оказалось, что мой ужас не оправдан. Значит, если вкратце, фильм этот о том, как после прорыва блокады Ленинграда была построена железнодорожная трасса, так называемая Шлиссельбургская трасса, она же Дорога Победы, она же Коридор Смерти. Она была длиной всего 33 километра. Ее задача была связать Ленинград с Волхов-Строевской железной дорогой. То есть та железная дорога, под которой забрасывали продовольствие к Ладожскому озеру, был пробит вот этот коридор, когда войска Ленинградского Волховского фронтов соединились.
И, в операции «Искра».
Да, в операции «Искра». И стал возможен подвоз продовольствия напрямую в Ленинград. Ну, для этого нужно было немного всего-навсего построить железную дорогу. Строилась она в совершенно диких условиях. То есть, это зима довольно холодная. Это в основном женщины, там 5000 строителей было. И она строилась буквально под ураганным обстрелом немцев. Потому что немцы с немецких высот все видели, что называется, в прямом эфире.
Разбить их не удалось в то время.
Да. Их не смогли сбить с Синявинских высот. Собственно говоря, вот часть этой истории, она рассказана в книге Мусунова «Операция «Искра». И Синявинские высоты их продолжали заливать кровью еще весь 43-й год. Вот. И у немцев, немцы контролировали практически это пространство. И, несмотря на это, эту дорогу построили, но пользоваться ее можно было только по ночам. И, собственно говоря, там гоняли паровозы, там железнодорожники шли на совершенно дикие трюки, чтобы на видимых участках, поскольку немцы саму дорогу не наблюдали, но они видели, например, паровозный дым, и они начинали просто тот участок, где шел был дым, обстреливать.
Да больше того, они просто вешали или аэростат, или подгоняли самолет-корректировщик и
бомбили. Там воздушные бои-то постоянные над этой точкой были, то есть там и советское авиационное прикрытие. То есть там шла вот такая вот война за этот транспортный коридор. И вот по этому коридору ездили по ночам поезда, причем к маю 43-го года, когда они сделали еще одну параллельную трассу, которая уже подальше была чуть-чуть от линии фронта, там уже по 25 поездов за ночь пропускали, но это делало, это совершенно адовый был труд, это требовало диких усилий, при том, что дорога строилась наскоро, поэтому там не было выравниваний, там были неровности, поэтому очень часто там теряли вагоны, вагоны начинали отъезжать обратно, и поезда шли практически лентой непрерывной. Там стояли девочки молоденькие, которые проводили, занимались ручной блокировкой, то есть девочки, которые светили фонарями зеленый, красный, потому что радиосвязь там настроить не удалось. И, в общем, там был настоящий ад. То есть там из 600 человек, которые вот в этой вот паровозной колонии работали, занимались этими перевозками, погибло где-то треть, по-моему, просто погибло. Многие были ранены, терялись целые эшелоны состава. То есть там было все, вот вся эта дорога была завалена разбитыми поездами. Тем не менее, удалось наладить бесперебойное снабжение Ленинграда. И уже весной 43-го года ленинградскую норму довели до общесоюзной. То есть Ленинград с весны 43-го года стал питаться так же, как вся остальная страна. Плюс боеприпасы, плюс, собственно говоря, за счет именно этой дороги был ликвидирован тот самый снарядный голод, который позволил уже в январе 44-го года там смести просто-напросто немцев артиллерии с их позиций. Вот. И очень много работы она производилась вот женскими руками. То есть там вот девочки, которые там в конце концов даже и паровозами управляли там под конец. Фильм достаточно слабенькую драматургию имеет. Ну, то есть, как известно, уже сейчас есть уже и интервью с режиссером, фильм снимался на очень маленькие деньги. Деньги по ходу кончились. Люди там влезали в кредит, собирали тоже деньги, народные пожертвования за счет краудфандинга. Причем, на удивление, это делалось в тишине. То есть, это такой внутриленинградский проект какой-то. И мы про него ничего не знали, про этот фильм. Да, к сожалению, большому, потому что, ну, я надеюсь, что там те деньги, которые я заплатил за билет, они мне зачтутся. Вот в этом случае, в этой ситуации. Но все вот эти драматургические недостатки, они компенсируются, во-первых, прекрасными поездными сценами. Ну, единственное, люди, ну, почитайте, прежде чем идти на этот фильм что-нибудь, потому что там не все всегда понятно, что происходит. Я немножко в курсе темы, я понимал, да, почему там все эти расцепки идут постоянные, постоянные какие-то игры с дымами, еще что-то. То есть, это была вот такая вот война маскировки, что называется. И актеры стараются играть. Очень хорошо проведена работа реквизиторов. Очень хорошая операторская работа. Очень такое понимание и любовь к паровозам. То есть, если вы любите железную дорогу, то там сам Бог вам на этот фильм велел идти.
Много любителей паровозов.
Да.
Вот этой тематики, поэтому, парни, поддерживайте
проект. Да, 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 ребята, если есть возможность, посмотрите его в кино. Пусть у этого фильма будут, понятное дело, что миллиард рублей не соберет, но пусть он хотя бы хоть частично отобьется. Это того стоит, и в следующий раз эти люди, я более чем уверен, они снимут фильм намного лучше, и сценарист у них получше будет. Вот, так что, ну, вот на этой ноте позитивной, что не все пропало, я, пожалуй, свой рассказ закончу.
Слушай, я вот, к сожалению, еще не посмотрел, обязательно схожу, посмотрю тоже. Хотел узнать, а вот по боевым сценам там есть что-то насчет того, что обстрелы, ну, авиация, бомбежки?
Обстрелы есть, показано, но нет? Это, во-первых, все дешево показано. Но там есть сцена, она совершенно вымышленная, когда там идет бой с немецким бронепоездом. То есть немцы, у них не было там железнодорожных сил. Да, там... Но, ну, опять же таки, нужен какой-то оживляж для простого зрителя. Я понимаю людей, когда они идут на какой-то такой вот творческий домысел, да. Но, к сожалению, вот я вижу, что если бы у этих людей был бюджет посильнее, там и пиротехника бы работала. Да, они показывают обстрелы, они показывают очень, кстати, недурно сделанное у них компьютерная графика с немецкими самолетами, но видно, что вот они снимали вот на грани бюджетирования этот фильм.
Там с самолетами вообще интересная тема была. Там же получается, что надо было пересечь две реки.
Да.
Неву и Волхов, собственно да. говоря. И немцы, они постоянно проводили операции по уничтожению этих мостов.
Да, мосты были на открытой местности. Для меня вообще загадка, как они их умудрились не разбомбить.
Они их разбомбили, они регулярно их бомбили и уничтожали. Да. Пролеты постоянно сбивали. Но там какая ситуация-то была интересная. Это вот, кстати, сюжет для фильма тоже. Но я думаю, что создатели знали просто... Как ты говоришь, скорее всего, просто денег банально не было, чтобы показать такие вещи. Там мост, который был через Неву у Шлиссельбурга, немцы его постоянно разбивали с помощью
артиллерии. Это вот по льду, который проложили, да?
И второй мост, там два моста. Просто прокладывали рядом как бы понтонную переправу и переходили на, ну, допустим, уничтожают пролет один моста. Наши переходят на понтонную переправу. Соответственно, чинят этот пролет, короче. Опять пускают. Немцы там уничтожают переправу, они, соответственно, успевают этот мост. То есть, на сутки, никогда больше, чем на сутки, в общем, немцам не удавалось прервать при этом движение, несмотря на то, что они уничтожали регулярно вот
да.
эти вот, делали бяки.
И плюс там, например, железнодорожники, они научились просто на тех перегонах, на которых был возможен обстрел, то есть, там были чистые места, где паровоз явно видно, они умудрились научиться ездить без дыма. То есть, они каким-то образом прожигали уголь до того, как входили в эту зону. дальше им нужно было проскочить, то есть там ювелирная вообще точность нужна была, им нужно было проскочить вот этот вот кусок, паровоз не давал дыма.
Слушай, они же ночью ездили, правильно я
понимаю? Ну, ночью искры, дым, но все равно это все видно. Понял. Плюс немцы же постоянно пускали там осветительные ракеты, еще что-то. И у них главное, что у них все эти участки были пристрелены. То есть они, в принципе, если они засекали паровоз, то они чаще всего его разбивали. Плюс там же была еще история, они же еще обманывали летчиков немецких, которые это бомбили. Либо они проводили, наоборот, задымление паровоза, когда у летчиков появлялось ощущение, что они паровоз разбомбили. Причем задымлялись не только дымовыми шашками, но и резким спуском пара. Вот, есть же кинохроник, когда там взрывается паровоз, там выброс пара идет. Вот они такие выбросы пара делали искусственно. В общем, учитывали количество воды, там все, там вот буквально все вот это вот делалось на руках, на секундомерах. То есть это такая ювелирная была история. Вот часть ее в этом фильме показали. Но, к сожалению, вот я говорю, у нас не те люди почему-то получают финансирование хорошее на создание фильмов. Очень жаль.
Ну, все равно хорошо, что сняли. И, как говорится, спасибо большое, товарищи.
Спасибо.
Да, будем вас поддерживать финансово, пойдем смотреть кино. Ну что, ты еще хотел что-нибудь рассказать нам?
Ну, я могу еще много рассказать, ну да, давай оставим для следующего раза.
Да, ну и как-то мы с тобой общались уже по поводу стрима, наверное, да, провести. Ну,
давай.
По тему и, так сказать, кинофильмов, и по тему твоей основной работе на Ниве, так сказать, бумажных изделий.
Ну, готов отвечать на вопросы, товарищи.
Да, так что, наверное, мы как-нибудь объявим стрим с тобой, и ты к нам заглянешь на огонек.
Хорошая мысль. Ну и что касается кинематографа, там есть еще ряд тем, которые можно осветить в таких вот беседах. Если пригласите, приду.
Да, обязательно пригласим. Товарищи, кого интересует военное кино и деятельность издательства «Пятый Рим», призываем вас, так сказать, собирать вопросы, отправлять нам как-нибудь в ближайшее время. Замутим.
Замутим.
Ну все, всего хорошего.
Спасибо
нам еще.
Спасибо вам.
До новых встреч.